Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Добрый день.
Давайте начнем сразу с Алексея Кудрина, который предлагает как-то помягче, для того, чтобы нам еще сильнее технологически не отставать. По сути, его призыв был изменить чуть-чуть внешнюю политику для того, чтобы постепенно налаживать отношения с внешним миром. Как-то так это прозвучало. Вы на стороне Кудрина или на стороне тех людей, которые говорят о том, что мы суверенитетом не торгуем?
Что, третьего не дано, что ли?
Давайте попробуем.
Давайте попробуем. А вот у нас все время две вещи связывают. Внешние отношения и нашу технологическую отсталость. Ну, у нас, кстати, были 25 лет назад не очень хорошие внешние отношения, несмотря на технологические отсталости, не наблюдалось. А в некоторых отраслях мы даже уходили вперед. Например, в Коломенском районе, в Коломне, есть завод, который производил станки с числовым управлением. И экспортировал их в 54 страны мира. А сейчас там нет вообще станков. Они практически ничего не производят. Это кто виноват в этом? Отношения внешние или все-таки отсутствие финансирования отечественной науки?
В нынешних условиях уже просто так построить завод в Коломне и производить там ЧПУ не получится. Ровно потому, что для этого нам необходимы внешние отношения.
Ну, я не совсем согласен с вами, потому что нам никто не запрещает покупать технологии. Вот, например, пример с сельского хозяйства, которое мы хорошо знаем. Мы же покупаем новейшие технологии на Западе. И никто нас не останавливает в этом. Это никак не связано с отношениями между странами. Нет ограничений. Есть другие ограничения на продукцию двойного назначения. Но это там, 5-10% от общих товарооборотов. И поэтому никто не запрещает нам покупать новые технологии. Другое дело, мы на это деньги-то имеем. Что такое инвестирование в России? И кто этим должен заниматься? Кто должен заниматься, чтобы наша экономика была конкурентоспособной? Это отдельный вопрос. И Кудрин несколько другие вещи говорит. Он говорит, что, товарищи, давайте облегчим отношения с Западом. Тогда нам дальше можно будет так хорошо жить. Занимать на Западе деньги под там, 2% годовых и давать нашим тоже, да, бизнесменам под 20% годовых. Но у нас же своих денег достаточно. Вы же знаете, что мы увеличили, скажем так, в деньгах США или в ценных бумагах США, скажем так, наши...
Вложения.
Вложения, да. И кто нам мешает эти деньги направить на технологическую революцию? Никто. А Кудрин все про Запад. Так, может быть, с себя начинать нужно? Нужно начинать здесь работать?
Иными словами, вы Алексея Леонидовича точно не поддерживаете в его стремлении как-то пытаться наладить эти взаимоотношения. Но в чем ваша-то выгода, например, от того, что мы сейчас в таком раздрае?
Еще раз. У меня нет понимания, почему Кудрин... То есть обоснование Кудрина меня не устраивает. Другое дело, что со всеми надо жить в дружбе. Но не забывать, что все-таки главное — это твоя страна. У нас все время вот какие-то крайности. Или мы, значит, все время на Запад... Оттуда все без всяких аннексий и контрибуций. Помните, мы в ИТО вступали, и это было при Кудрине, в общем-то. Значит, и мы практически стали технологически зависимыми при Кудрине.
Мы в ИТО вступали больше 10 лет, поэтому там...
Нет, мы вступали в ИТО 18 лет. Но не важно, как долго мы вступали, важно, как мы туда вляпались или вступили, как угодно называйте. Потому что 18 лет можно ничего не делать, а потом быстро все подписать, потому что там, ну, как было тогда сказано, это политическое решение, которое никак не связано с экономикой. Но ВТО – это экономика. И если вы возьмете пример Южной Кореи, то там они сначала готовились долго к ВТО, закрывали, кстати, рынки свои, готовились к этому, производили конкурентоспособную продукцию, а потом, когда подготовились, вступили. А мы 18 лет говорили, но не готовились. А потом вступили одномоментно, потому что, ну, кому-то надо было, так сказать, чтобы на Западе его погладили по голове. Вот и все.
Ну, бог с ним. Все равно из этого ничего хорошего не получилось, ровно потому, что потом были санкции, контрсанкции. Эта вся история продолжается.
Я вам больше скажу. Из всего того, что предлагает Кудрин, ничего хорошего не получилось и не получится. Эти люди, типа Грефа, Кудрина и других, они же готовили эту экономику. То есть делали с 2000 года все так, чтобы в результате мы стали страной-дауншифером, по мнению Грефа. И теперь, опять же, они что-то предлагают, что-то говорят, и мы с вами серьезно это обсуждаем. Об этом надо забыть. Этих людей надо уже давно списать в утиль.
Простите, но председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, а не Павел Грудинин.
Но это горе для страны. Просто, понимаете, это просто горе для страны, что эти люди, их тусуют вот в одной колоде, значит, и как будто больше людей нет. И поэтому то, что предлагает Кудрин вот этих своих экономических измышлениях, опять приведут страну еще на один этап, скажем так, снижения наших рейтингов с точки зрения развитой державы. И мы действительно станем страной, которая уже никогда не догонит Запад.
Я знаю Павла Николаевича Грудинина как человека, который, с одной стороны, критикует Кудрина, который хочет хороших отношений с Западом, а с другой стороны, он категорически против тех контрсанкций, которые Российская Федерация продлила или продлевает до конца 2017 года. Как-то у меня здесь не стыковочка, нет?
В том-то и дело, что все упрощенно у вас. Вы смотрите, что такое контрсанкции? Это же попытка просто кого-то укусить.
Продуктовое эмбарго, это вот.
Ну, просто, знаете как, назло маме отморожу уши. Ведь на самом деле, если взглянуть в суть этих контрсанкций, они на самом деле ничего не решили и не решают. И, кстати, вот последнее заявление Медведева о том, что мы еще там до конца 2017 года продлим санкции, это просто, опять же, попытка, скажем так, сказать что-то, ничего не делая. Потому что что такое контрсанкция? Это вроде как защита отечественного производителя.
Да.
Но если вы хотите защитить отечественного производителя, нужно другое делать. Нужно внутри страны делать такие экономические условия, чтобы производить в России было выгодно. Чтобы уменьшить налоговое бремя, чтобы уменьшить административный ресурс, который у нас постоянно
душит. Зачем,
душит?
Если можно границу перекрыть? Вот это, вы понимаете, так же проще.
Ну, давайте так. Во-первых, никто не перекрыл границу. Потому что, на самом деле, вы, если сейчас пойдете на оптовый рынок, вы увидите турецкую и греческую землянику, вы увидите яблоки из Польши, пусть они привезены через Белоруссию или через Казахстан. Пусть это Азербайджан, Сербия, или как сейчас вот я сегодня видел штамп на греческом ящике с земляникой, там написано «Кот-де-Вуар». Ну, кого мы обманываем? И поэтому санкции не наступило до сих пор, потому что до сих пор вы видите какие-то, скажем, самосвалы и бульдозеры, которые давят так называемую санкционную продукцию. Это только 0,01% того, что на самом деле ввозится. Второй вопрос. Если вы говорите, что вы поддержите отечественных производителей и закрыли рынок, то вы должны обеспечить людей едой. А для этого нужно дать инвестиции в сельское хозяйство. Но посмотрите на статистику. Инвестиции в сельское хозяйство уменьшились и остались на прежнем уровне. Значит, и главная проблема сельского хозяйства – перепроизводство. Мы в этом году картошку продавали, например, по 4 рубля. Знаете почему?
Почему?
Потому что рынка сбыта нет. Деньги государство не вкладывает в переработку. Значит, или не дает тем, кто хотел бы вложить это все. И поэтому санкции ради вот, пиара это было. Но санкции, на самом деле, ради того, чтобы поднять отечественного производителя, этого же не произошло.
Павел Николаевич, у вас ЗАО. В переработку вложиться можете и сами.
Да, мы вложились. Но еще раз, вы понимаете, есть стратегические вещи, а есть, ну, скажем так, такие. Вот мы вложились в переработку, например, плодов и ягод. И производим прекрасные соки, натуральные. Вот. Мы вложились в переработку сейчас вот моркови. И производим сырье для кондитерской промышленности, но мы не можем вложиться в переработку всего. Для этого нужны так называемые инвестиции, денежные средства. Как вы думаете, во сколько мне предлагают кредит, под какие проценты, чтобы я вложился в переработку картофеля?
Я должен угадать, 20%.
Ну, примерно так.
18?
Нет, ну 18-20, неважно, важно другое. Что это запретительная процентная ставка. И об этом все говорят. Несмотря на это... Ни у Кудрина, ни у этого Улюкаева вы не найдете, скажем так, возможности снижения процентной ставки.
Почему? Пожалуйста, Герман Оскарович уже объявил, ну, точнее, его банк Сбер, о том, что для бизнеса они снижают процентную ставку. Объявление было на прошлой неделе.
Да, насколько?
Ну, по-моему, там до 15% они снижают. Да.
Еще раз, мы находимся в конкурентной борьбе. Угу. Между нами... Западом, ну и, допустим, белорусами, которые в том же экономическом пространстве. Сравните их процентную ставку и нашу. И если вам на Западе дают под 1-1,5% годовых на 20-40 лет, а Греф говорит, что дадим под 15, ну, вы чтобы знали, там такие условия дополнительные, которые не может выполнить ни один вообще заемщик, то, скорее всего, бизнес у него эти деньги не возьмет. И вторая вещь, которая очень важна. А для чего производить, если у вас нищее население? Если вот то, что вы произвели, если вы произвели действительно натуральный, качественный продукт, его просто не купят. Вы посмотрите, что произошло с молоком, например. Мы производим молока все меньше и меньше. Несмотря на это, цены на молоко падают. Ну, я имею в виду оптовые цены, не розничные, а оптовые. Почему? Потому что молочные продукты, натуральные, недоступны для населения. Потому что из-за одного, ну, из 10 килограмм молока можно произвести 1 килограмм сыра. И если молоко у вас стоит хотя бы 20 рублей, значит, 200 рублей только сырье. Значит, сыр будет стоить 400-500 рублей. Найдите мне пенсионеров, которые спокойно могут есть сыр каждый день, как это положено. Чтобы он был не сырный продукт, не из пальмового масла, а из натурального молока. Вы не найдете этих людей. Поэтому мы снижаем производство натурального молока. Что сделало государство? Но в других странах мира она поддерживает бедных, знаете, да? В США на 70 миллиардов долларов выдают талоны бесплатные для того, чтобы кормить бедных. А у нас что сделало государство? Сказало, извините, денег нет, пенсии индексировать не будем, держитесь здесь, здоровья вам и счастья.
Ну, какое же здоровье? Это не государство, это премьер-министр Дмитрий Медведев.
А он кем там сейчас работает? Премьер-министром?
Да.
Лидером правящей партии? Человеком, который должен по закону и по конституции обеспечивать экономическое развитие страны? Что он сказал? Он сказал, извините, денег нет, ждите и кушайте пока то, что не принесет вам здоровья. Но будьте здоровы. Вот и все. Поэтому это государственная политика, которую разрабатывал Кудрин, Улюкаев, ну и там, и же с ним.
У меня тоже есть немного статистики. Вот, например, Россия за период с января по апрель 2016 года на 13,5% увеличила объемы производства мяса до 792 тысяч тонн по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Ну, тоже я прокомментирую это, давай. Конечно. Но вы знаете, что в 2015 году мы в среднем на душу населения потребили на 7 килограмм меньше мяса. Мы практически закрыли весь импорт. Ну, это связано не с тем, что санкции введены, знаете, с чем? С тем, что из-за курса доллара импортное продовольствие стало недоступным. Просто его теперь не может купить среднестатистический наш гражданин.
То есть закупаться в Аргентине стало бессмысленно.
Вот. Знаете, что Аргентина, Китай, Турция до введения санкций тоже уменьшили ввоз продовольствия в нашу страну. Казалось бы, один импорт надо было заменить либо другим импортом, либо отечественным производством. И вот, кстати, вот здесь вот ваша цифра абсолютно совпадает с тем, что происходит. Когда импорт перестал ввозиться, все-таки российский производитель мяса, курицы и свинины стал больше производить, потому что импорт ушел.
Да.
Но экономика у них, а вот недавно совершенно проходила такая конференция, называлась она «Где маржа?», и там Национальный союз свиноводов Ковалев говорил, что наша маржа в прошлом. Они теперь из-за того, что бедное население не могут поднимать цены на свинину и на курятину тоже, кстати. А затраты у них существенно растут. Платон, акцизы на топливо, увеличение налогов и все остальное приводит, ну, в том числе цены на наши энергоносители, приводит к тому, что невыгодно стало заниматься этим. Но они продолжают наращивать производство, потому что рынок освободился, и какой-то спрос есть. Потому что мясо... Ну, хорошо, те, кто ели раньше говядину...
Перешли на свинину.
Перешли на свинину. Те, кто на свинину, на курятину. Те, кто курятину, стали меньше есть курятину. Но все равно в общей массе они еще как-то держатся, потому что импорт-то весь ушел. А дальше будет следующий процесс. Мы достигли продовольственной безопасности. Знаете об этом? Но не за счет того, что мы стали больше потреблять и лучше питаться, а за счет того, что мы снизили потребление. И мы уже не ввозим ничего. И, слава богу, наши свиноводы и птицеводы пока обеспечивают всех.
Свиноводы и птицеводы, они развернулись уже на полную мощь еще до...
Когда инвестиции в сельское хозяйство были доступны. Когда такое не было сумасшедшей процентной ставки.
Сейчас уже у них оборотные средства. Сейчас уже они имеют возможность за счет своих же ресурсов развивать те предприятия, которые были построены на те инвестиции.
Боюсь, что вы ошибаетесь.
Почему?
А потому что реально многие из тех, кто получили кредиты в 2006, 2007, 2008, 2009 году, не отдают их. Не только проценты по кредитам, но и тело кредита не могут отдать. Больше общий долг сельского хозяйства, а это именно те самые агрохолдинги, о которых мы с вами говорим, достиг уже общего валового продукта всего сельского хозяйства России. И они не в таком хорошем положении, как вам кажется. Еще есть фирмы, конечно, которые имеют в советах директоров, например, жену господина Медведева, и они как-то еще живут. Им только в прошлом году, по-моему, 29 миллиардов отправили дополнительных инвестиций на говядину. Но большинство фирм оказалось в тяжелом положении. Потому что их операционные расходы и вообще их жизнь, налоги в том числе, превышают уже их доход. И они не смогут отдать кредиты. Вы что, не слышали, что случилось там, допустим, с многими хозяйствами? Оптифуд. Вот тут недавно было, скажем так, нападение на Евродон. Да, и отбились путем телефонных звонков президенту. Больше ничего у нас не работает. И вот в такой кислотной среде, в отсутствии доходов у населения... В отсутствии понимания, что нужно снизить давление на бизнес. А помните, президент говорил, мы на все санкции ответим свободой ведения бизнеса. И в этот момент у кого-то стали отжимать этот бизнес, кого-то посадили, кого-то там под домашний арест. Поэтому Вот тут вот разрыв сознания происходит. Президент говорит одно, а правительство говорит совершенно другое. И делает то, что на самом деле делать нельзя.
Вы-то лично как страдаете, кроме того, что в прошлом году картошку продавали по 4 рубля за килограмм?
Ну, мне бы не хотелось тут слезы лить. Мы на самом деле работаем в любых условиях.
Но я просто обращаю внимание, что как будто бы вы и не жалуетесь особо.
Да нет, вот смотрите. Значит, вы слышите... Значит, существенно снизилось давление на бизнес. Угу. Плановых проверок стало меньше. И одновременно с этим Титов говорит, а не плановых на 60% увеличилось. И у меня каждый день какой-то проверяющий. Сразу вам скажу, этот проверяющий приходит и честно говорит, что, знаете, мне сказали, без штрафа ты не придешь. Или мы тебя уволим. И каждый из них пишет штраф. И мы приняли для себя такую, скажем так, позицию, что мы все штрафы, которые считаем несправедливыми, оспариваем в суде.
И
большинство мы выигрываем. Но что сделала власть? Например, многие штрафы теперь рассматривают не арбитражные суды, которые менее зависимы, а суды общей юрисдикции, которые более зависимы. А еще и мировые судьи, которым, вот, например, как, по моим сведениям, дали команду все штрафы поддерживать по одной простой причине. Денег в бюджете нет. Вы же из бюджета получаете, а денег в бюджете нет. Поэтому штрафы-то поддерживаете. И давление на бизнес... при общих разговорах президента увеличивается, так или иначе. А вы сами что, не видите? Вот вам, пожалуйста, пример. Господин Каменщик сидит.
Ну, у Каменщика там богатая история. Я вот, не уверен, что он сидит ровно из-за того, что сейчас усилили давление на бизнес.
Подождите. У нас у каждого есть какая-то история. История наша начиналась в Советском Союзе. И мы в том числе приватизацию приводили, в том числе все остальное делали не по законам, а по указам президента, которые были очень противоречивыми. И любого, в случае чего, можно всегда привлечь. Помните, то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Или был бы человек, а статья найдется. Это как раз про нас сейчас. И поэтому мы в этих условиях живем. А нам нужно как-то рвануть, значит, как-то технологично, как-то еще чего-то. И уже все хором, неважно, как я к ним отношусь, говорят, слушайте, ну хватит оказывать такое давление на бизнес. Жить же невозможно уже. Все бизнесмены, которые хоть что-то заработали, не вкладывают, а выводят деньги за рубеж, пытаются как-то это спрятать там в тех юрисдикциях. Почему? Не потому, что они не патриоты, а потому, что они просто боятся, что здесь обязательно придут и отнимут. Чем больше ты растешь, тем больше ты привлекаешь внимание так называемых силовиков.
Попробую закольцевать то, с чего мы начинали. Итак, у нас был Кудрин, который предлагает все-таки смягчить риторику и понежнее с внешними нашими партнерами для того, чтобы потихонечку налаживать отношения. Иначе у нас технологическая отсталость, иначе нет доступа опять к финансовым рынкам, ну и прочее, прочее, прочее. При этом вы рассказываете о том, что власть все делает возможное для того, чтобы выбить из вас оставшиеся еще деньги какие-то, которые вы хотели бы, например, направить на производство, но не представляется возможным в нынешних условиях. И как-то этот порочный круг нужно рвать.
Да, но еще раз, Кудрин все время говорит об этом, потому что под санкции попали наши госкорпорации, которые для Кудрина всегда являлись основным налогоплательщиком, значит, просто основным. А я говорю о другом, что наши мелкие и средние предприятия под санкции не попали. Их не отрезали от технологических новшеств. Но именно Кудрин, Греф и все остальные сделали так, что они-то не являются основой российского бизнеса. А он беспокоится о тех крупных. Да они и так, если честно, разворуют все, что им еще с Запада дадут. Нам-то нужен мелкий и средний бизнес.
Примерно так же фермеры рассуждают про агрохолдинги.
Конечно.
Да.
И это правильно. Потому что агрохолдинг, если вы разберетесь, в своем третьем или четвертом поколении уже давно иностранная корпорация, находящаяся в офшорах, и вы даже знать не будете, что вдруг их продали иностранцам. Хотя у нас по закону сельхозземли запрещено продавать иностранцам.
Вы еще не агрохолдинг, нет?
Ну, слава богу, нет. Вы же меня видите здесь. Если бы я был агрохолдинг, мне мой руководитель холдинга запретил бы здесь выступать.
Вы сам себе руководитель.
Я сам себе руководитель.
Так, теперь уже будем подключать аудиторию потихонечку. Напомню, с нами сегодня Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. К этому же номеру привязан наш телеграм. Ну и сайт, говорит, москва.ру. У вас своих денег полно, зачем вам кредиты? Небось, на свои покупаете виллы в Монако, пишет 967-й. Это вам, Павел Николаевич.
Ну, 7-му, наверное, известно. Почему-то думает, что если у человека есть деньги, но не у него, а у его предприятия, то он обязательно что-то должен купить Монако. Вот это, кстати, проблема. Все почему-то думают, что если в Монако что-то купил, то ты благополучный. А если ты построил там детский сад или школу, тут ты что, менее благополучный?
Ты странный.
Ты какой-то странный. Да. Вот это, вот, это, кстати, меня сильно раздражает. Мы, на самом деле, никаких вилл нигде не покупаем. Но если этот вот человек, который позвонил, приедет в совхоз Ленина и посмотрит на детский сад, который мы построили, или на школу, которую мы сейчас строим, он обалдеет. Такой он не увидит нигде вообще.
Ну и множество сообщений про вашу клубнику. Например, 901. А почему в прошлом году ваша клубника стоила 300 рублей? Это дороже, чем на рынках, пишет 901. Дальше может последовать рассказ ваш про вашу клубнику. Ну, давайте, потому что вопросов очень много.
Да, я так скажу. Если вы думаете, что качественное должно стоить дешевле, чем некачественное, то вы ошибаетесь. Качественное должно стоить дороже, чем некачественное. Если наша земляника качественная, и при этой цене, мы начинали с 300, на самом деле, потом было 250, стоит очередь 40 человек, то, значит, с ценой вы попали правильно. И я всегда привожу в пример, когда вы можете купить греческую за 200 или за 150, но есть вы ее не будете. А вы можете купить нашу за 250 и съесть 3 килограмма, и потом еще раз попросить мужчину, чтобы он еще принес домой такой же земляники. Поэтому вопрос качества.
Но вы же только что сетовали на то, что у людей-то денег-то больше нет. И в этом году вы прям ждете прогара, судя по всему.
Вот смотрите, нет. Мы уже в этом году приняли решение, что мы поднимать цену не будем. Мы опускать ее тоже не будем, но поднимать не будем. Цена определяется рынком. Что такое рынок? Это баланс спроса и предложения. Если будет маленькое предложение, а большой спрос, цена останется на уровне 300. Но если спрос будет падать, то, естественно, мы будем снижать цену. Если же, например, не привезут вообще в Москву земляники, что маловероятно, уже сейчас, вы слышали, с 1 числа начинается торговля.
Да.
Значит, я сам был в Краснодаре 2 дня назад, видел, как все это там происходит. И могу сказать, что в Краснодаре 15 июня земляника закончится. Вот, и что там повезут из других регионов, я не знаю. Но турецкая и греческая земляника на оптовых рынках уже есть, несмотря на санкции, кстати. Так вот, если ее будет много, то мы будем вынуждены в конкурентной борьбе бороться за покупателя, потому что наша главная задача, чтобы у нас стояли очереди у палаток. Поэтому мы будем регулировать это все ценой.
Скандал будет в этом году, как в прошлом, с палатками, с торговыми площадями. Вы, кажется, долго боролись с московскими властями, помню.
Да, я, конечно, не Павел. То есть я Павел, но не Глоба, поэтому я предсказать ничего не могу. Но знаешь, что мы нашли вроде бы как общий язык с департаментом торговли, с Алексеем Сечиным номерком, несколько раз встречались. Он тоже заинтересован в том, чтобы земляники было много в городе, а не сегодня. 135 мест уже дали для торговли именно земляникой. У нас есть, скажем так, определенные проблемы, но мы их решим однозначно, и поэтому я надеюсь, что в этом году такого, как в прошлом, не будет.
Скандала не будет. С нами Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Через несколько секунд буквально расстанемся на время информационного выпуска. Пока можете писать ваши смс плюс 7925-8888-94-8 или через телеграм, который привязан к этому номеру. Есть твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Ждем ваших вопросов. С Павлом Николаевичем не прощаемся, просто расстанемся где-то минуты на 4, а после этого продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня знает все Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Пока обсуждаем нашу экономическую политику, отталкиваясь от чаяния Алексея Кудрина. Но их уже Павел Николаевич не спроверг, сказал, что Кудрин не прав, и вообще нужно подальше его держать от власти, чтобы не давать ему возможность принимать решения. Сейчас мы принимаем звонки наших слушателей.
Нет, если... Можно секунду? Если Кудрин скажет, что 31 декабря будет Новый год, то я с ним соглашусь. Есть вещи, которые непреложны. Конечно, надо...
Почему-то я был уверен, что нет, не согласен.
Нет, соглашусь, нет, зря вы. Просто мотивы... Нет, абсолютно я убежден, что тоже нужно поддерживать отношения с Западом. И у нас нормальные отношения. Другое дело, что... Для чего Кудрин это говорит? Для того, чтобы простым людям было жить лучше? Или для того, чтобы госкорпорациям было жить лучше? Вот.
Чтобы стало лучше жить госкорпорациям, которые позволят нашим людям жить лучше. Как вам такая логика?
Вот тут вот, к сожалению, не происходит прямой связи.
Александр Фельдман интересуется. Так какое средство вы видите, дабы избавить наше достойнейшее купечество от силовиков? Интересуется Александр.
А у нас все зависит от первого лица. И одно дело говорить...
Он средство главное у нас.
Да, а у нас так, потому что у нас и законы не работают, и у нас все по звонкам телефонам. Поэтому пока средство одно. Пока Владимир Владимирович Путин не поймет, что этих, скажем так, правоохранителей надо сдерживать и реально не сделать какие-то шаги для того, чтобы они за каждое, скажем так, сфабрикованное дело несли абсолютную ответственность, не те, которые там выхватывают кусками там, одного из миллиона или из тысячи, а каждый понесет ответственность, тогда все поймут, что реально этому пришел конец.
Скажите, какая рентабельность ваших основных продуктов? Вопрос от 972-го.
Значит, если взять рентабельность, это такая вещь, это разница между прибылью и затратами, то земляника, соки, овощи, ну, не каждый год они рентабельны, то есть они приносят прибыль. Производство молока ежегодно убыточно сейчас. Но, понимаете, как всегда все зависит от затрат. Вот, например, если я вам скажу, что средняя зарплата в сельском хозяйстве России в прошлом году составила больше 18 тысяч, а у нас 74, угу, а мы платим налоги в белую, то понимаете, какие дополнительные расходы мы несем на каждый килограмм или там литр продукции. Поэтому вопрос не главной рентабельности, вопрос того, как живут твои рабочие и как ты развиваешь производство. А рентабельность – это вторично.
Звонок 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Знаете, я все-таки до сих пор понять не могу, почему стоимость клубники греческой дешевле, чем стоимость клубники крымской. Причем, знаете, значительно дешевле. Вот буквально два дня назад я брала с разницы в 150 рублей.
То есть крымская
дороже.
Дороже. Ну вот посмотрите.
Спасибо.
Краснодарская, крымская дороже. Потому что люди покупают не только глазами, но еще и вкусовые качества. У греческой, которую все знают, проехала минимум неделю или две, значит, у нее совершенно другие показатели. Вы, если ее укусите, то она не будет вкусной, она не будет резиновой. А какая земляника должна быть более дорогой? Резиновая, скажем так, которая невкусная или вкусная? Это как отношение. Знаете, как, вот все называются машинами, но почему-то все покупают дороже «Мерседес» и не покупают «Ладу Калину», потому что, ну, она, может быть, тоже машина и весит столько же, значит, и, может быть, ездит точно так же быстро, особенно в руках определенных людей. Но на самом деле ее не покупают, потому что комфорт другой, качество другое. Поэтому от качества зависит, а не от, от того места, где произвели. Мы действительно достигли определенных высот в производстве ягоды. У нас очень качественные ягоды, поэтому даже французы, которые приезжают к нам, покупают не французскую здесь, в супермаркете, а пытаются купить подмосковную.
Я вот единственное понять не могу, если выгодно овощи и ягоду, а зачем вы занимаетесь, например, молоком, вот эта вот вся история, зачем вам?
Ну, вообще, традиционно сложилось, что производство земляники без навоза, без удобрений органических невозможно.
А, ну, то есть это
и у нас всегда
технологическая цепочка.
Конечно. Ты можете сами покупать где-то органические удобрения у кого-то, но вот вокруг нас уже практически ферм не осталось. И мы увеличиваем производство
навоза?
Ну, нет, молока. А это приведет к тому, что увеличим производство органических удобрений.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Михаил, вас очень плохо слышно, погромче попробуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хотел спросить вот вопрос по поводу экологичности продукции. В данном случае, дорогая, это, знаете, экологически нормальная? Спасибо.
Спасибо. Хорошая формулировка, экологически нормальная. Ну, вообще-то есть две вещи. Во-первых, земляника – ягода, которая в себя не набирает практически вредных примесей. Мало того, новые технологии позволяют через листовую диагностику, это когда ты отрезаешь лист и понимаешь, чего этому растению не хватает, давать либо ровно столько удобрений, которые нужны вот этому растению, но не больше. Одновременно мы пришли на капельный полив, когда удобрения не раскидываются по всему полю и не попадают там, в том числе, на листья и на ягоды, а попадают непосредственно в корень, что существенно повышает экологичность. Это новые технологии. Но вот ответ Михаилу, а вообще можно в экологически грязной стране произвести абсолютно экологически чистую продукцию? Мы проверяем свою продукцию и точно знаем, что у нас продукция более качественная, чем, например, в Европе. Знаете почему? Потому что у них предельно допустимые концентрации разрешенные в 5 раз больше. То есть, если бы англичане работали у нас, а мы с ними проводили всякие опыты, они сказали, слушайте, при ваших нормативах мы практически не выдержим. У нас совершенно другие нормативы. Например, против серой гнили можно обрабатывать у нас уже продажей, перед сбором за 2 недели, а у них за 2 дня. Одними и теми же препаратами. Потом есть еще такая вещь. Нам запрещены к ввозу препараты, которыми пользуются в Евросоюзе. То есть, интересно получается, в Евросоюзе землянику, например, можно привозить сюда, ну, из Сербии, из той же, да, еще откуда-то. А вот препараты, которые применяются там, ввести сюда нельзя. И поэтому мы однозначно, учитывая то, что у нас нет денег на удобрения в большом количестве, производим в России более экологически чистую продукцию, чем в Европе. Но есть одно но. Слышали, тут в прошлом году осенью взорвалась Москва-река. Слышали,
да, да?
Вы представляете, что там горел. Течет в этой реке, и как это потом попадает в почву, в подземные воды, а потом мы откуда-то берем полив, ну, тоже оборот воды в природе все учили. Поэтому есть опасности определенные, которых мы пытаемся как-то избежать, но на самом деле считаю, что пока государство не начнет заниматься экологией серьезно, именно нефтеперерабатывающими заводами, химическими предприятиями, выбросами, мы все будем находиться под таким опасностью. Никто не понимает, откуда фреон, по-моему, или что там...
В холодильном оборудовании фреон?
Нет, я имею в виду, в воздухе тут предельно допустимые концентрации были превышены в Москве. Никто же до сих пор не сказал, откуда это взялось. Он говорит, вот этим надо заниматься, серьезно.
Со времен Корнея Ивановича Чуковского. Лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли, поэтому у нас старые, застарелые проблемы, Павел Николаевич.
Вы глубоко копаете.
Так ладно, хорошо, я предлагаю двинуться дальше по темам, которые я отбирал на сегодняшний день. Обратил внимание на очередной опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, где спрашивали у граждан Российской Федерации, а хотят ли они, подумывают ли об открытии своего дела. То есть о предпринимательских притязаниях граждан РФ. Так вот, меня, честно говоря, результат удивил, потому что треть граждан Российской Федерации подумывают об открытии дела и в большинстве своем рассчитывают на успех. То есть как будто бы предпринимательская жилка у наших граждан есть, как будто бы они действительно хотят что-то сделать своими руками, не знаю, головой, придумать, заработать денег в конце концов. Правда, немногие потом на это решаются. Вы бы рекомендовали сейчас согражданам, нашим слушателям заниматься бизнесом в России?
А я хочу понять, что вас удивило.
Треть.
А представляете, если бы 25 лет назад вы сделали этот опрос, 90% готовы были заниматься собственным бизнесом. А сейчас только треть. И это при всем при том, что, как вы понимаете, половина из этих трети, они на самом деле не собираются. Они просто говорят, что может быть. Так же, как многие говорят, что мы бы
не
хотели уехать.
Не то, что половина, 9/10.
Да. Многие говорят, что мы бы хотели уехать из страны, но никто же не уедет никуда. Поэтому это такие ожидания. Ему хочется поменять работу, некоторым там еще что-то хочет поменять.
Создать что-то свое.
Да. Но на самом деле немногие из этих пойдут. Потом известно уже, причем во всем мире, не больше 10% граждан имеют вот эту предпринимательскую жилку и могут начать собственное дело. И поэтому вот этот опрос ничего не показывает. Вопрос в другом. Свобода бизнеса или там, скажем, стало легче заниматься бизнесом или тяжелее? Все вам однозначно скажут, тяжелее. Потому что, ну, невозможно, даже уже эти дальнобойщики бедные собираются, хотя это самые, скажем так, гибкие предприниматели. И то они пытаются уже бросать эту работу, потому что у нас 80% выпускников высших экономических вузов страны хотят быть, знаете, кем?
Кем?
Чиновниками.
Молодцы.
Вот в Европе 80% хотят заниматься бизнесом вот этих таких же вузов, а у нас чиновниками. Почему? Потому что гарантированная пенсия, гарантированная, если ты особенно в компанию попал, значит, зарплата хорошая, никакой ответственности вообще. Вот. И одновременно с этим спокойно все. Тебя все защищают. А вот бизнесменами, на которых все нападают, ну, никто не хочет быть. Хотя одна треть говорит, слушайте, если изменится экономическая стратегия страны, то, наверное, я буду бизнесменом, потому что я способен, я скажем, креативный, у меня мысли новые.
Я думаю, что я способен.
Да, вот я думаю, что я способен. Я вот думаю, что я способен играть за сборную футбола России, но, к сожалению, скорее всего, я ошибаюсь.
То есть в нынешних условиях, если бы к вам подошел гражданин и сказал, хочу начать свое дело, вы бы его отговаривали всячески?
Ну, я бы спросил, а у тебя что, есть родственники в правоохранительных органах или в силовых структурах, ну, допустим, или где-то в госслужбе?
Он сказал, скажет, нет. А вы, Павел Николаевич, ничего, работаете?
Подождите, я 21 год работаю директором. Меня выбрали директором в 95-м году, причем не назначили, а выбрали. И у меня другого пути нет. Но из 11 хозяйств...
Мучаетесь, Павел Николаевич, прям жалко.
Нет, я не мучаюсь, я работаю, секунду. Но из 11 предприятий вокруг нас, вот совхоза, живых осталось одно предприятие. Это вам о чем-то говорит? Что на самом деле вот эта кислотная среда для бизнеса привела к тому, что предприятие-то не осталось. Вот. И есть, конечно, люди, которые захватили эту землю, строят что-то, но на самом деле они имеют яхты за границей и все время смотрят на Запад. И одновременно, ну, скажем так, все время рядом с властью. Вот. А вот реально человек, который его взял, просто без поддержки там, каких-то родственников пробился, вот их, к сожалению, все меньше и меньше.
Может, и правильно? Такой социал-дарвинизм, если хотите, выживет только сильнейший, лучшие останутся.
Вы знаете, это я бы сказал по-другому. Если вы хотите развивать страну, значит, а не развивать какую-то олигархию или там клептократию, то, конечно, вот это вот, наверное, неправильно. Но если вы хотите построить общество по принципу, вот там несколько семей богатых, а остальные все бедные для обслуживания, то, может быть, вы вот в этом смысле и правы. Но мы же хотим сделать страну великой. Президент же сказал, что нужно патриотичным быть. Что такое патриотизм? Это когда ты берешь деньги, зарабатываешь, вкладываешь деньги в собственную страну. Это когда ты не воруешь, когда, скажем, не берешь взятки. Да? Вот, вчера сообщение 23 миллиона взял один из сотрудников Росреестра за поддержку бизнеса. Это, я считаю, что бизнесменов сначала заставляют давать им взятки, потому что по-другому ты не пройдешь. А потом говорит, слушай, ну вы же плохие бизнесмены, вы же коррумпируете моих любимых чиновников.
Но это тоже правда.
Но это неправда. Это неправда. Дело в том, что... Да нет, секунду. Вот когда у тебя выход такой, либо закрывать бизнес, либо дать взятку, что бы вы, например, сделали?
Конечно, дал взятку.
Вот и все. Поэтому, когда у тебя все время... А вот я работаю в Московской области, и такого еще не было никогда. Что ты даешь взятки даже не за то, что нарушен закон, а за то, что по закону сделали, ты должен дать взятку. Вот это уже стало страшным. И поэтому я бы вам сказал так, что в этой, вот в этой среде развиваться дальше невозможно. И, кстати, Кудрин, вот тут я с ним согласен, и Сулюкаев, который Тулюкаев, тоже я с ним согласен, что надо проводить структурные реформы. Дальше так жить нельзя. Вот, потому что, ну, это просто...
И на этом согласие с Кудриным и Улюкаевым заканчивается. Как-то так. Структурные реформы нужны? Да.
Я еще сказал, что 31 декабря Новый год. Они тоже.
Ну, хорошо.
Видите, у нас еще... много общих точек соприкосновения.
Давайте несколько звонков еще успеем принять. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос упал к Грудинину. Какой объем в общем обороте вашего совхоза компания занимает средства сдачи в аренду площадей и земли? И второй как бы под вопрос. А вот наш дом и прочие крупные структуры на вашей земле стоят?
Спасибо, принимается.
Ваш дом нет, но твой дом да. Значит, вы смотрите, структура хозяйства такова. Мы 68% в этом году получили выручки от продажи сельхозпродукции и продукции переработки. А 32, соответственно, получили от других источников. А куда мы их направили, вам, наверное, известно, тем более, что вы, судя по всему, знаете территорию совхоза и магазин «Твой дом». Это означает, что вы видели наши детские сады, школы, то, как мы помогаем бедным, я имею в виду малообеспеченным слоям населения. Но жизнь, вот интересно, устроена. Если вы поднимаете цену на газ, например, да, а совхоз является крупнейшим, ну, поставщиком тепла, например, в тот же поселок, то у вас выручка от продажи гигакалорий увеличивается. Угу. А вот, например, в этом году прошел провал. Я вам рассказывал про картошку. Мы продавали в позапрошлом году или в прошлом году картошку по 24 рубля, а в этом году по 4. И, соответственно, не из-за того, что мы плохо работаем, произвели-то мы больше картофеля, но мы выручку от продажи картофеля существенно снизили. И поэтому это государство сделало так, что раньше, например, молоко стоило 27 копеек литр, а бензин стоил 10 копеек. А теперь бензин стоит 32-34 рубля, а молоко стоит 20. То есть вот это вот диссонанс произошел. Поэтому мы работаем, но все деньги, которые мы зарабатываем, мы вкладываем в собственное производство. Мы только что купили, например, роботов для дойки коров. Представляете, 4 робота стоят больше 800 тысяч евро. Где взять деньги на это? У государства под 16-20% годовых нет. Мы инвестируем собственные средства.
Мне даже стало интересно, какой же временной горизонт вы рассматриваете, если берете робота для дойки коров в 800 тысяч евро?
Мы не рассматриваем этот горизонт вообще. Объясню, почему. Мы надеемся, что рано или поздно государство поймет, что поддерживать реального производителя выгодно. Когда оно начнет делать, как в Европе или как в Америке, реально оказывать поддержку производителям на литр молока, причем не такую смешную, как сейчас. Вы знаете, что на гектар, например, пассивных площадей мы получаем 500 рублей. Для примера скажу, что в Европе 500 евро получают на гектар. А у нас в 80 раз меньше.
Интересный у вас бизнес. Вы рассчитываете, что рано или поздно государство вам поможет?
Нет, мы рассчитываем на другое. Что рано или поздно это будет выгодным. А как выгодным? Это вот второй вопрос. Представьте себе, реальный доход населения увеличится сразу там, в 10 или 15 раз. Значит, люди будут позволять себе покупать молочные продукты. А тут мы со своим молоком, который реально принесет нам доход. И государство может сделать и другое. Он может сделать выгодным производство газа, например, или там электричество, киловатта, но не сделать выгодным производство сельхозпродукции. Я вам абсолютно убежденно могу рассказать, что если бы у нас тарифы снизились, ну, на газ, на электричество, на канализацию, на водоснабжение, мы бы были прибыльными. И мы за счет этого бы развивались. И мы надеемся, что рано или поздно в правительстве будут руководители, которые поймут, что поддерживать надо реального производителя, а не госкорпорации.
Ну, еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Павел Николаевич. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот я в Новом Молокове живу, рядом жилой массив еще будет. Это вы, в общем-то, для сбыта своей продукции такую политику проводите?
Спасибо, принимайте.
Вы имеете в виду земли колхоза Горького? Они к нам не относятся. И это не на землях совхоза Ленина строится. Другое дело, что вы, если туда ездите, видите, что мы строим уже забор бетонный, чтобы отделиться от этих городов. По одной простой причине. Мы боимся, что... А там площадь одной однокомнатной квартиры 24 метра, что там просто бомжатники какие-то будут. Но мы со своей стороны производим и увеличиваем производство сельхозпродукции. Вы посмотрите, наши поля все засеяны и распаханы, и там земляника у вас рядом с Молоково есть. А вот те поля, о которых вы говорите, это те, которые колхоз Горького и Владимировича, есть один олигарх, который их захватил, а теперь строит там... А еще один город Видное, и, в общем, в сумме там будет население примерно такое же, как город Подольск. Но это не к нам, это к властям, не к нам.
Зато сколько у вас будет кадров перспективных?
Да я боюсь, что вот покупателей там будет много, а кадры у нас, к сожалению, не очень сильно. Но нам их и не нужно. Модернизируя производство, мы не увеличим количество людей занятых.
Ну и один вопрос, который задают лично вам многие наши слушатели. Когда уже можно приехать собирать клубнику?
Мы начнем сбор земляники с 15 июня, но в зависимости от погоды, может этот срок сдвинуться туда или сюда, надо следить за сайтом совхоза имени Ленина, и тогда вы узнаете точно, когда вас ждут на сбор. Единственное, что я хотел бы попросить, чтобы не торопиться, пик сбора будет где-то 28-29 июня, ну, в этих сроки. Поэтому сразу всем приезжать не надо. Мы просто всех сразу на работу не возьмем.
Ну и последний звонок успеем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Ну, здравия желаю.
Здравствуйте. Это
Сергей Борисович Тревож.
Пожалуйста, Сергей Борисович.
Значит, Павел Николаевич, скажите, пожалуйста, вот есть такая версия, насколько она справедлива, что вы однажды в эфире обмолвились, что вы были доверенным лицом в предвыборном штабе кандидатов в президенты Путина весной 2000 года.
Да.
Вот, когда Путин победил, не является ли нынешнее существование относительно благополучное закрытого акционерного общества имени Ленина, совхоза, своеобразной платой и образцовым предприятием, показывающим, как нынешний режим людоедов-мародеров поддерживает и сохраняет, как образцовое предприятие, ну, средний бизнес, скажем.
Есть, спасибо, принимается.
Нет, я думаю, что Владимир уже давно забыл об этом. И вы знаете, что хочешь узнать человека, дай ему в руки власть. Нет, поэтому я боюсь, что сейчас я уже давно не в «Единой России», у меня совершенно другая, скажем так, политическая платформа. Тогда, между прочим, все без исключения поддерживали в 2000 году молодого нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что многие из них потом поменяли собственное мнение. Вопрос в другом. Это жизнь. Вы должны всегда руководствоваться собственными принципами, а не конъюнктурой. Поэтому мои принципы жизненные не изменились.
С нами был Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Спасибо, Павел Николаевич.
Спасибо.
Приходите
большое.
Еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.